This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Мир вам, все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе». Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Пустыни шел он, от жажды мучим, шел по камням, под звездою рожден. Его имя второе дам, вдруг он увидел все царства земли. И голос услышал, колени склони, и я тебе все отдам. Дай руку, ты станешь царем про меня. Твой крестный путь на сиянье венца. Творение страстно просило Творца, но он решил идти до конца и взял чашу отца. Шла узкой тропой, молодая дева шла вслед за звездой. Ее имя вторая Ева. Там впереди жених ее ждал. Но вот тот же голос ей нежно сказал: склонись, и ты королева. Дай руку, ты станешь царицей про меня. Твой узкий путь на сиянье венца. За яркою ма лаской не видя лица, дала свою руку ему для кольца, забыв волю отца. Одежда чиста твоя, только уж слишком просто, только уж слишком бело. Наряд подарю новый я, что свяжет душу, не только тело. И бархат сменил белоснежный весон, казалось, что сбылся ее детский сон. Но все внутри охладело. Дав руку, ты сердце свое отдала, и небо не видишь ты больше с крыльца. Золотого дворца и слушаешь песни золотого тельца, но где слава отца? Дай руку, но дай лишь тому, кто принес спасение жемчуг, прославив отца. Беги из холодных ты залов дворца, лишь узким путем ты дойдешь до конца. Вернись в объятия Творца.
Мир вам, друзья! Позвольте мне начать сегодня нашу радиопрограмму с рассказа о том, как делается реклама товара, предназначенного для продажи. К примеру, я познакомлю вас, как делают рекламу супа с куриным мясом. Он продается в наших магазинах в небольших баночках. Кажется, что может быть проще? Открыли баночку, вылили суп в тарелку, нагрели и на стол. Нужно делать фотографию? Пожалуйста, фотографируй. Но дело в том, что фотография такого супа будет бледной. И вряд ли кто, увидев такую рекламу, захочет покушать такого супа, вряд ли у этого человека появится аппетит. Но те, кто делают рекламу, очень хорошо знают, как придать аппетитный вид данной продукции. Они вместо воды нальют специального блестящего клея, вместо настоящей картошки и кусочков куриного мяса в такой суп из клея положат все ингредиенты, искусно изготовленные из яркой пластмассы. И суп принимает такую цветовую гамму, что невольно человек захочет отведать предлагаемое блюдо. А к этому снимку супа добавят улыбающуюся фотомодель, у которой на губах ловко положены тоненькие полосочки супа из клея, и она своим язычком будто бы аппетитно слизывает это, улыбаясь и всем своим видом показывает, что этот суп – самое большое счастье в жизни. Так было раньше. И некоторые рекламодатели и по сей день используют этот метод. Но с появлением компьютера и программ типа Photoshop все можно сделать намного быстрее и легче. И нет необходимости изготавливать ингредиенты из пластмассы. Правда, фотомодель остается на снимке и желательно как можно больше обнаженная. Друзья мои, а знаете ли вы, кто был первый изготовитель рекламы? Не удивляйтесь? Первый изготовитель рекламы был сатана, дьявол. Первый рекламный проект, который он произвел на свет, он сделал его в Едемском саду. Ему не нужно было изготавливать плоды из пластмассы или использовать компьютерные программы. Помните, апостол Павел пишет в своем послании к коринфянам о неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Дьявол – опытный изготовитель рекламы. Он знает, как влиять на глаза и умы людей. Бог века сего имеет удивительную способность ослеплять ум человека, ослеплять глаза человека, и человек видит происходящее в нужном для дьявола ракурсе. Так, друзья мои, произошло с Евой. Помните, как этот непредназначенный для питания человека продукт с дерева познания добра и зла был разрекламирован? Помните, что Ева увидела? Давайте прочитаем короткие библейские строки. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Какая удивительная реклама! «Глаза ваши откроются, и вы будете, как боги». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела. Знаете, что произошло дальше? Дальше была вторая серия дьявольского рекламного проекта. Возле рекламного проекта появилась прекраснейшая фотомодель. Второй кадр был предназначен уже для Адама, и рядом с плодом появилась Ева. И не смог устоять Адам. Сработала реклама. Ева дала также мужу своему, и он ел. Ел плод с дерева познания добра и зла, о котором Господь сказал: «Не ешьте от него». Если вы думаете, что реклама – это произведение 21 века, и только 20 или 21 века, вы ошибаетесь. Первый рекламодатель был дьявол. И нужно сказать, что в современной рекламе нет ничего нового. Тот же принцип, использованный когда-то в Едемском саду. Нужно сказать, что Евангелие называет тех, кто помогает в изготовлении рекламы, подобно как когда-то сделала это Ева, одним более категоричным словом. И еще говорит, что таким людям лучше было бы мельничный жернов повесить на шею и бросить в пучину морскую. Вот слова Иисуса Христа, записанные евангелистом Матфеем. «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Вот имя тем, кто приукрашивает, кто пытается серое выдать за белое, полуправду за правду. Горе им, говорит Христос, соблазнитель. О, сколько их сегодня вокруг нас! Они атакуют нас с телеэкрана, они посылают свои стрелы через радиоэфир, газеты, журналы. Это все наполненное продукцией соблазна. Я не говорю уже об интернете. Стоит только открыть страницу интернета, как на вас обрушивается огромный поток рекламы. Вы не можете проехать по дороге, чтобы в ваши глаза не попала реклама. Друзья мои, я очень прошу вас помнить, что мы начали наш разговор с отрывка Священного Писания, в котором говорилось о Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. И если вы думаете, что на ту или на тех, кто входит в число полноты наполняющего все во всем, реклама не рассчитана, то вы глубоко ошибаетесь. Позвольте маленький, на первый взгляд, безобидный пример рекламы, внедренной в жизнь поместной церкви. В хорошей консервативной церкви идет богослужение. Молитва, пение, проповедь – все как обычно, все как в раю. И вот соло исполняет неплохой певец. Хорошее пение – хорошая песня, неважно, кто это, он или она, поет эту песню, важно то, что происходит дальше. Закончив пение, будто бы во славу Божию, исполнитель тут же объявляет: «Запись этой песни и других в моем исполнении вы можете купить в фойе на выходе из дома молитвы». ну и кое-что еще, и цену скажет. Стоимость диска. Вот так реклама проникает туда, где твердое основание должно быть незыблемо, непоколебимо, иначе не может быть у тех, кого Писание называет полнотой, наполняющего все во всем. Помните, апостол Павел писал к Тимофею: «Сие напоминай, заклиная перед Господом, старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, а непотребного пустословия удаляйся. Твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Те, кто слушал предыдущую радиопрограмму, помнят, что мы обращали внимание на тот факт, что Ева определила пригодность плода в пищу не после того, как попробовала, но увидела и определила, что даже не плод, а все дерево, то есть все, что с этого дерева, приятно и хорошо для пищи. И определила она это, как говорят в народе, на глазок. Увидела дьявольский рекламный ролик и соблазнилась. Те записи песен на диске, которые продадут вам эти рекламодатели, зачастую сильно отличаются от рекламной песни в богослужении. В богослужении вам споют благоговейную песню, для души, так сказать, а на диске все остальное будет для ног. И самое ужасное, что теперь поместная церковь, которая разрешила подобную рекламу, занимает место вот той модели, фотомодели у супа или Евы, соблазняющей Адама вкусить запретный плод. И коль мы уже говорим о той трагедии, произошедшей на заре человеческой истории, то позвольте мне обратить ваше внимание еще на некоторые немаловажные детали, которые для нас, христиан, тоже необходимо знать, потому что в них есть особое предостережение. Итак, предостережение номер один. Дьявольская реклама всегда вожделенна. Куда бы вы ни посмотрели, какого бы библейского героя ни вспомнили, их падению всегда предшествовала дьявольская реклама. Дьявольская реклама, возбуждающая вожделение. Вот несколько примеров. Ахан в Иерихоне. Синаарская одежда и слиток драгоценного металла. «Я взглянул, и это мне полюбилось». Таково исповедание Ахана. Саул, победивший Амалека. Этот Саул говорил пророку Самуилу: «Прочее все, что не вожделенно, мы истребили, а лучшее оставили». Давид и Версавия. Что же здесь было, как не вожделение очей? Помните, Ева сказала, прежде чем вкусила: «Оно приятно для глаз и вожделенно». Реклама всегда рассчитана на вожделение. И вот теперь, друзья мои, предостережение номер два. Дьявольская реклама всегда что-то дает. Она обогащает. Вот что сказала Ева об этом разрекламированном продукте. Оно дает. Замечаете это слово? Дает. Оно дает знание. И взяла плодов его и ела. Друзья мои, предлагаемое дьяволом, даже запрещенное для нас Богом, всегда нам что-то дает. Кому-то аппетит, кому-то славу, кому-то почет, кому-то богатство, кому-то власть, кому-то просто запись песен на обыкновенном диске. И об этом мы будем говорить дальше в нашей радиопрограмме.
Без пятна и порока, без пятна и порока, слышишь, церковь, Господь это слово сказал. О, не слишком ли строго, о, не слишком ли строго, нет, лишь святое в святые войдет небеса. Раз Разве может невеста, разве может невеста к Иисусу запачканном платье прийти? Там не будет ей места, там не будет ей места. Церковь Божья, в каком одеянии ты? Пусть не будет пылинки, пусть не будет пылинки, чтобы в небо войти, никого не стыдясь. Ты на узкой тропинке, узкой тропинке, не сворачивай в сторону в липкую грязь. Без пятна и порока, без пятна и порока, слышишь, церковь Господь это слово сказал. Слишком ли строго, о, не слишком ли строго, нет, лишь святое в святые войдет в небеса, лишь святое в святые войдет в небеса. Никому не известно, никому не известно, Иисуса ты будешь встречать. Приготовься, невеста, приготовься, невеста, все нечистое прочь, свой наряд очищай. Он грядет твой желанный, твой желанный. Ты воскликнешь: о Боже, час встречи настал. Среди множества званых, среди множества званых, ты с горящим светильником встретишь Христа. Церковь Господь это слово сказал. О, не слишком ли строго, о, не слишком ли строго, нет, лишь святое в святые войдет в небеса.
И сказал змей жене: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и злой. Итак, что же мы узнали из исследуемого нами текста священных писаний? Мы знаем, что есть реклама, рассчитанная на нас, и, к большому сожалению, она уже проникает в поместные церкви. Есть тот, кто изготавливает эти рекламные ролики, имя этого рекламодателя – Сатана. Еще мы узнали, что реклама, изготовленная в мастерских дьявола, приносит удовлетворение или обогащение, ну хотя бы на первое время. И реклама его в первую очередь рассчитанная для глаз. Так было в первой дьявольской рекламе, и мы об этом читаем вот такие библейские слова. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз». Увидела, не попробовала, не откусила, а именно увидела, что дерево хорошо для пищи и приятно для глаз. Дорогой христианин, вспомни, сколько раз именно твои глаза становились причиной твоего падения. Глаза твои увидели, тебе полюбилось то, что ты увидел, и ты увлекся. Увлекся и потерял так много времени. Ты все время думаешь об увиденном, ты даже ночью просыпаешься, и первое, что приходит к тебе на мысль, это то, что ты увидел. Такова сила рекламы. Теперь я предлагаю оставить Эдемский сад, оставить первый период человеческой истории и перейти в следующий период. Давайте посмотрим, может быть, в этом периоде, который начался сразу после того, как Бог согрешивших первых людей выгнал из рая, что-то изменилось. Так сказать, человек сделал вывод. Вот как о том событии повествует летописец. Как же закончился первый период и начался второй? Мы читаем книгу Бытия. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно, и выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Давайте, прежде чем мы оставим Едемский сад, я обращу ваше внимание на охрану, которую поставил сам Бог. Вспомните, сколько раз вы видели картинки и картины с надписью «Ангел, охраняющий Едемский сад» или «Охраняющий рай». И вот на этих картинах художники изображают ангела с мечом. Именно с мечом рисуют ангела. Но возьмите все переводы Библии, новые, старые, доступные, допустим, для меня, английскую, украинскую, русскую версию или даже Тору еврейскую, и все они вам скажут, что на страже был, да, поставлен ангел. И да, но отдельно от ангела меч обоюдоострый или огненный, и причем вращающийся. Почему же так искажается этот исторический факт? Об этом предстоит еще ответить богословам. Но я хочу обратить ваше внимание еще и еще раз, что то, что мы видим нашими глазами, не всегда верно. Вот почему вышедшим из Египта евреям Господь строго говорил: «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня». И далее я читаю 36 стих. «С неба дал он слышать тебе глаз свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова его из среды огня». Мои дорогие слушатели, когда вы хотите знать волю Божию, когда вы хотите больше изучить Господне Слово, отложите в сторону все художества, пусть даже очень знаменитых художников, пусть они не влияют на вас, и сосредоточьте ваше внимание в первую очередь на Слове, а не на рекламе. Итак, я предлагаю вашему вниманию историю из следующего периода существования человека на Земле. Этот период от райских врат и до потопа. Что же там происходило такого примечательного, что могло бы быть примером или уроком для церкви? Давайте откроем Библию и прочитаем библейский текст. Книга Бытия, 6 глава, начнем читать с 1 стиха. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди». Прежде чем мы будем извлекать уроки для себя из прочитанного текста, давайте, так сказать, расставим недостающие точки над «и». Кто есть кто в этой истории? Уже на первых страницах Священного Писания описано, что вскоре после сотворения люди разделились на две группы. Одни жили согласно воле Божьей, вторые – решили существовать самостоятельно и вести такой образ жизни, который им нравится и кажется им правильным, и не нужна им воля Божия. Они просто ее игнорировали. Один из сыновей Адама и Евы, Каин, после убийства своего брата, отдалился от Господа. И вот как о нем написано на страницах Библии. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нот». Я вообще не знаю, как можно уйти от лица Господня, ведь очи Господни обозревают всю землю. И смысл этого текста, я думаю, в том, что Каин просто не захотел иметь общение с Господом. И уйдя в землю Нот, Каин не мог уйти от Господа. Там, где мы читаем, что Каин ушел от лица Господня, нужно понимать, что он просто не захотел больше иметь общение с Богом и с теми, кто мог ему об этом напоминать, с родителями. И в этом снова можно видеть доказательство тому, что Бог дает человеку право выбора. В этой же главе мы читаем, что у первых родителей – Адама и Евы рождается еще один сын. Книга Бытия, 4 глава, 25 стих, я читаю. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что говорила она: Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». У Сифа тоже родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. А вот этот род, род Сифа, стал, в отличие от рода Каина, призывать Господа, искать лицо его. И именно это и стало первопричиной тому, что потомков Сифа стали называть сынами Божьими. Можно просто сказать, что сыны Божии – это род Сифа, так как они жили с Богом, по его законам, и так об этом сказала Ева. Дети человеческие, потомки Каина, которые отошли от Господа. Но вот здесь и возникает спор, кто же эти сыны Божии и сыны человеческие. Возникает несогласие. Для начала давайте определимся вот в чем. Мог ли Бог сотворить что-то, что совершенно ненужное? Я думаю, ваш ответ будет «нет». Бог не мог сотворить то, что совершенно не нужно. Все, что Бог сотворил, имеет смысл и предназначение. Я думаю, вы согласны со мной, я тоже так понимаю. Если Господь создал ухо, то предназначение уха – слышать. Если Господь создал руку, то ее предназначение – брать. Предназначение глаза – видеть, ног – ходить. Правда, человек, исследовав себя, сказал, что некоторые органы в человеческом теле совершенно не нужны. К примеру, гланды или аппендицит, и стали их удалять порой из совершенно здорового тела. И когда прошли годы, люди увидели ошибочность своих выводов. Мы должны однозначно признать, что если Бог что-то творит или сотворил, все это имеет смысл, значение и естественное применение. Я повторю, мы должны однозначно признать, что если Бог что-то творит или сотворил, все это имеет смысл, значение и естественное применение. Итак, в прочитанном нами отрывке из книги «Бытие» мы встречаем сынов Божиих. Кто они? Кто-то говорит, что это были ангелы. Позвольте всем, кто так считает, задать один немножко нескромный вопрос. Вопрос следующий. Если сыны Божии были ангелы, то из этого следует, что они имели в своем теле детородные органы, так как они брали себе в жены дочерей человеческих. А это значит, что у них, у сыновей Божиих, были еще и жены-ангелы. Ведь не мог же Бог создать эти органы у ангелов просто так. Значит, если Бог их создал с такой способностью, то обязательно должны быть жены-ангелы у них. И, конечно же, дети тоже должны быть. Видите, как далеко мы можем зайти, если признаем, что сыны Божии – это ангелы. Но ничего из описанного нами в нашей фантазии – мы не находим на страницах Библии. И поэтому теорию о том, что сыны Божии – это ангелы, мы смело отвергаем, тем более, что Бог говорит, что именно люди, не ангелы, пренебрегали Духом Божиим. И вот теперь я хочу нарисовать картину, что же тогда происходило и что же так прогневало Бога, что он сказал, глядя на разложение людей: «Истреблю мир потопом», и их лет жизни осталось 120 лет.
Посмотрите на небо, посмотрите на землю, окружающий мир нам говорит о беде. Вы прислушайтесь сердцем и услышите голос, голос истины вечной. Он зовет нас к себе. Остановитесь, люди, ради Бога, ведь жить еще осталось нам немного. Остановитесь, люди, я прошу вас. Это Божий глаз. Сколько зла и порока в этом мире жестоко, только видеть иного мы пути не хотим. А Христос призывает: посмотрите на небо, то только там может каждый свое счастье найти. Но вперед устремляясь, суету погружаясь, мы не слышим тот голос, погибая во зле. Только Бог милосердный, своим голосом вечным, все зовет непрестанно.
Обратитесь ко мне.
Остановитесь, люди, ради Бога, ведь жить еще осталось нам немного. Остановитесь, люди, я прошу вас. На небо, посмотрите на землю, загляни себе в душу, бедный ты человек, ведь земное все тленно, жизнь пройдет свое время, только вечный Бог хочет, чтобы жил ты вовек. Остановитесь, люди, ради Бога, ведь жить еще осталось нам немного. Остановитесь, люди, я прошу вас. Остановитесь, это Божий глаз. Остановитесь, это Божий глаз.
В тот день, когда Адам и Ева согрешили, они увидели, что наги, и стали делать себе одежды из листьев. Знаете, что мне это напоминает? Всякий раз, когда человек, я или ты, мой дорогой слушатель, сделаем что-то греховное, мы вместо покаяния ищем, на кого же свернуть вину. Мы шьем себе одежду из листьев. Давайте будем помнить, что в листьях, какого бы размера они ни были, нет в них возможности оправдания. Любой лист завянет, и греховная нагота рано или поздно неизбежно откроется. Но есть люди, у которых глаза ослеплены, так что они уже греховное не считают уже грехом и даже не пытаются это скрывать. И это не стоит даже доказывать, то, что происходит в мире в наши дни, яркое свидетельство этому. Но не думайте, что такое разложение происходит только в наше время. Библейские страницы открывают нам великий разврат, происходивший в еврейском народе. Помните записанное проклятие по отношению мужчин между собою? Или на отношение со скотом? А разве Содом нам не доказательство этому? То, что происходило в допотопном мире, было также развратом, который Господь не мог допустить. И объявил, что Он, Господь, ложит этому конец. И это произойдет через 120 лет. Так что же там происходило? Если вы помните, сам Бог еще в Едемском саду изготовил для первых людей одежды для покрытия наготы. И только для этого. Два человека жили на земле, и для них Бог изготовил одежду. Два человека. Не было больше людей, и Бог для них уже изготовил одежду для покрытия наготы. Эта одежда не нужна была им для согревания. Как вы помните, лето и зима, холод и зной пришли на землю после потопа. И Бог сказал Ною, что это не прекратится теперь во все дни земли. Как свидетельствуют ученые, до потопа на земле был один климат. И на севере, и на юге, и днем, и ночью была одна температура. И вот теперь представьте себе, что делает человек, живущий в таких прекрасных условиях, который ищет лица Господня. Он поступает так же, как ангелы Божии. Помните шестикрылых серафимов, описанных пророком Исаии? О них мы читаем, что двумя крылами они летали, двумя закрывали ноги и двумя покрывали лицо. Всякий человек, приближающийся к Богу, ищущий Его лица, обязательно будет прикрывать свою наготу. Вспомните еще о том Господнем повелении еврейским священникам об одежде, когда они будут служить Богу в храме. Одежда должна быть такой, чтобы священник даже при ходьбе не оголил ноги своей. Всякий, приближающийся к Господу, ищущий лица Господа, неизменно покрывает свою наготу. Об этом нужно помнить. Помнить всем тем, кто сегодня называет себя христианином и приходит в присутствие Господня. В доме молитвы ли то, или в самой простой домашней молитве, и даже в уединенной личной молитве. Ну а что же делают те, кто, подобно Каину, уходит от лица Господня? Все с точностью до наоборот. Благочестие облекает, одевает, а грех обнажает и раздевает. Вспомните упомянутую нами рекламу и фотомодель в ней. Каин, уходя от лица Господня, решает поступать вопреки воле Божьей. Еврейские предания рассказывают, что Каин и его потомки не нуждались в одежде. Благо, погодные условия были как раз им на руку. И у них все было открыто. Вспомните прочитанный нами библейский текст. «Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Вы знаете, они не увидели одежды красивые, они не увидели прически человеческие, они увидели дочерей человеческих. Дочери из Божьего рода были покрыты, скрыты от глаз, увлеченных похотью, а вот дочери человеческие из рода Каина, у них все на виду было, и смотрели сыны Божии, и избирали и брали, какую кто избрал. Как древний рекламодатель успешно справлялся и по сей день справляется со своей ролью. Как ловко у него получается соблазнять женским телом сыновей Божиих. Я не знаю, не могу утверждать, но могу допустить, что не будь женщины у рекламы плода из дерева познания добра и зла, допускаю, что не вкусил бы Адам этого плода. Сыновья Божьего рода падали в грех один за другим, соблазненные прекрасными человеческими дочерями. Кто думает, что сегодня дьявол не использует свою тактику подобным образом? Сатана не изменился. И вы в этом можете убедиться даже во многих поместных церквях, не говоря уже об этом греховном мире. И в этих церквях вы можете заметить дочерей человеческих, стремящихся то ли вырезом или разрезом на одежде увлечь за собой сыновей Божиих. И как тогда перед потопом, так и сегодня сыновья Божии бросают свой взгляд на дьявольскую рекламную продукцию и уже не могут отвести свой взгляд и падают, согрешают и затем ищут листья, чтобы укрыться. Но их ждет неизбежная участь — или быть изгнанным из рая, или погибнуть в водах потопа. Но время нашей радиопрограммы заканчивается, и мы продолжим размышления об этом в следующей нашей радиопрограмме.
Бог землю потопом омыл, а ныне огнем очищать ее будет. И раньше Господний глашатый трубил, и ныне трубит, чтоб покаялись люди. Пока день сожжения земли не настал, пока есть и место, и время в лимитах, спешите в ковчег Иисуса Христа, спешите, пока дверь спасения открыта. Спешите, спешите в ковчег Господний, в ковчег спасения. Спешите, спешите, пока есть место, пока есть время. Огонь свой излить и не извещая явить свою силу, но ныне призыв к покаянию звучит, и этим Господь проявляет к вам милость. Постой, человек, хоть души своей крик услыши, ту дверь не пройди стороною. Господний ковчег набирает святых, последний войдет, и он дверь ту закроет. Спешите, спешите, ковчег Господний, ковчег спасения. Спешите, спешите, пока есть место, пока есть время. Спешите, спешите в ковчег Господний, в ковчег спасения. Спешите, спешите, пока есть место, пока есть время.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!
Give me